Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Прежде всего, хочу представить моих сегодняшних собеседников. В московской студии «Радио Свобода» Йенс Зигерт, руководитель московского отделения фонда имени Генриха Бёля, а в Берлине по телефону с нами связан сотрудник Берлинского института Макса Планка, исследователь истории эмоций и культа Сталина доктор Ян Плантер, которого некоторые из наших слушателей знают и по нашим передачам, надеюсь. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что вы согласились участвовать в нашей сегодняшней передаче. Недавно я был в России и накупил для себя некоторое количество новых документальных и мемуарных изданий. И вот вопросы, возникшие у меня при чтении одного из них, я и хотел бы сегодня обсудить с вами. Речь идет об изданных под одной обложкой и названием «Без протокола» парных, так сказать, мемуарах многие годы работавшего в Германии советского дипломата Александра Богомолова. Они 10 лет назад уже издавались в Федеративной Республике Германии. И воспоминаниях его коллеги, советского разведчика Георгия Санникова. Ну, обозначение их профессий тут, конечно, относительно. Богомолов воспринимался на Западе как шпион, об этом писали многие, и работал в тесном контакте с советскими спецслужбами, об этом он и сам сообщает. А полковник КГБ Санников трудился под дипломатическим прикрытием. Вообще, интерес к обоюдным разведывательным операциям этих дружественных ныне государств – дело давнее и устойчивое. Понятно, что он дополнительно стимулируется сегодня и недавним шпионским скандалом в США, и прошлым нынешнего российского премьера, и активностью в сфере шпионажа последних лет, нашедшей отражение, в частности, в докладе министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, назвавшего борьбу с промышленным шпионажем со стороны России, тут она, по мнению министра, уступает лишь Китаю, приоритетной задачей. Но все-таки, вот, несмотря на актуальность для последнего времени шпионских сюжетов, я хотел бы сейчас обсудить иной сюжет – историческую ностальгию по исчезнувшему государству и режиму, по ГДР, и то, как она подается ныне в упомянутой вот шпионско-дипломатической мемуаристике, и как она видится моим уважаемым собеседникам. Для начала позвольте короткую цитату из предисловия, написанного скончавшимся весной 2010 года бывшим послом СССР в ФРГ и недолгим первым замом советского министра иностранных дел, успевшим на этом посту издать в августе 91-го циркуляр, рекомендовавший советским дипломатам руководствоваться решениями ГКЧП. Это Юлий Александрович Квицинский. Он написал в предисловии, цитирую, «ГДР – это было наше дружественное и союзное государство. ГДРовцы – это были наши немцы, которым хотел верить и с течением времени поверил советский человек. В этом историческая заслуга немцев ГДР и их руководителей. В этом, однако, и историческая трагедия исчезновения ГДР с карты Европы». Конец цитаты. Ну, тем, кто знаком с деятельностью и сочинениями Квицинского, не переметнувшегося в стан так называемых демократов-коммуниста, неутомимого борца с архитекторами перестройки, вот этот пафос и ностальгия понятны. Их в той или иной мере разделяют и авторы книги «Без протокола». И вот, Йенс, первый вопрос я адресую тебе в Москву. Ты живешь и работаешь в России не первый год. Скажи, насколько, по твоим наблюдениям, вот эти идеи, чувства и эмоции свойственны россиянам?
Я должен признаться, что я таким отношением не встретил ни разу. Может быть, это и связано с тем, что как-то вот ГДР исчезла, она как бы проиграла, и иметь дело с проигравшим не так уж привлекательно. То, что один из первых вопросов, которые люди задают, когда они узнают о том, что я немец, хотя в последнее время это реже, чем это было, например, в 90-е, это из какой Германии? Из Западной или из Восточной Германии? Я, конечно, говорю из Западной Германии, потому что я родился там. Ну и дальше реакции на самом деле не следует.
Понятно. Спасибо, Йенс Зигерт. А теперь я адресую вопрос свой в Берлин и Яну Пламперу. Вот, Ян, нашим слушателям известно, что ностальгия по сгинувшей ГДР одолевает не только ветеранов советского МИДа и там московских германистов в штатском, но и часть населения Германии. Но скажи мне, насколько вот эти немцы, ностальгирующие по ГДР, готовы разделить, что ли, насколько они разделяют изложенное в цитате Квицинского мировосприятие?
В цитате речь идет о государственности и об идеологии, и о советско-немецкой дружбе. И по моим личным наблюдениям такой ностальгии нет у выходцев из бывшей ГДР. Есть ностальгия по ГДРовским продуктам, то есть по всему как бы миру вещественному. Есть просто разная коллективная память, которая разделяет эти две части населения, то есть разделяет все меньше, потому что все меньше осталось, кто лично прожил это время. Но эта коллективная память разделяет, и туда входят и какие-то советские компоненты. Например, у восточных немцев, конечно, бывает ностальгия по советским фильмам, по 17 мгновений весны. Это некоторые женщины помнят свою первую любовь романтическую к герою с экрана Штирлицу.
Спасибо, Ян Плампер. И снова мой вопрос адресуется в Москву Йенсу Зигерту. Вот наша программа называется «Разница во времени». Как, по твоему мнению, сказываются... И об этом уже отчасти говорил из Берлина нам Ян Плампер, сказываются, ну, так сказать, продолжительные, интимные межгосударственные отношения СССР и ГДР на нынешних ОСИС. Не знаю, насколько вообще уместно и прилично употребление этого словечка для обозначения жителей бывшей коммунистической Германии.
Мне кажется, не очень особо, потому что вот то же самое отношение между Германией и Россией сегодня на самом деле в определенном смысле уже существовали еще до падения стены между ФРГ и Советским Союзом. ФРГ был всегда, конечно, вот некоторого времени после войны, всегда, скажем так, самым близким, самым нужным партнером Советского Союза на Западе. И так называемый восточная политика, которая в конце 60-х, начала 70-х годов развивали в ФРГ для того, чтобы, скажем так, немножко разрушить железный занавес и попытаться найти по бытовому уровню общий язык в Советском Союзе, и на самом деле свидетельствует, что было, как я понимаю, воспринято в ГДР, скорее всего, с некой ревностью, что Советский Союз и с теми немцами, с которыми соревнования, какая из них лучше Германии, что Советский Союз больше внимания обращает вот именно на Западную Германию.
Ну, здесь я готов согласиться лишь отчасти. Я отмечу дифференциацию все-таки отношения советского к ГДР и ФРГ. ГДР, если можно так сказать, была витриной социализма советского для Запада, а ФРГ был партнером, у которого можно было покупать и которому можно было...
Может быть, это так, может быть, ГДР действительно была витрина, но для тех, которые могли немножко, скажем так, тереть стекло, там пыль оттереть и действительно посмотреть внутрь, то, что вот там показывалось, по крайней мере, с западной точки зрения, не было очень привлекательно.
Ясно, что авторы изданных совместно мемуаров, Богомолов и Санников, они ностальгируют по прежней советской германской любви и молодости советско-ГДРовской, больше, чем рядовые советские граждане. Вопрос, собственно, а почему их чувства к Германии столь, ну, экзальтировано, и их коммунистическая вера столь велика по сравнению с нормальными российскими гражданами?
К вопросу продолжительных интимных межгосударственных отношений. Вот они сказываются хотя бы на одном уровне. Вот смотрите, сколько высокопоставленных представителей и ГДР, и спецслужб оказалось на высшем уровне сегодняшних совместных предприятий. Берите хотя бы в качестве примера Матиаса Варика, который сегодня возглавляет Nord Stream, компания, которая отвечает за газопровод Балтийского моря, и в которой работает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Вот Варик был, как известно, сотрудником Штази и отвечал за внешнеэкономический шпионаж. То есть эти отношения очень сильно сказываются. И я не помню никакой общественной дискуссии в Германии об этой личности. Например, дискуссии, которые были все-таки, ну, хотя бы несколько десятилетий после краха нацистской Германии. То есть ведь можно тут провести провокационные аналогии и сказать, что это как будто какой-то представитель гестапо оказался на высших руководящих постях в ФРГ. Мог только спекулировать. А спекуляция следующая. Ну, во-первых, эти два человека, кажется, себя не нашли в этой новой экономической жизни. То есть если бы они себя нашли и преуспевали бы на сегодняшний день, им бы не надо было писать таких книг и не надо было ностальгировать по этому времени. А второе, это ответ как бы литературоведческий. Тут мы имеем дело с жанром мемуаров, и в мемуарах почти всегда присутствует ностальгия в разных формах, и вот в качестве последствия жанра трудно не найти вот такой ностальгии в этом роде книг.
Спасибо, Ян Плампер. Йенс, что вы думаете по этому поводу?
Я, во-первых, согласен с тем, что Ян Плампер сказал. Я хотел бы еще добавить, что отношения вот именно этих групп людей, о которых вы говорите, ГДР, особые, она отличается и от отношений обычных советских граждан, потому что, во-первых, им и их работе придало особое значение, и они являлись в некотором смысле руководителями ГДР. Они там были хозяины, а в Новой Германии они хозяевами уже не являются. Это некий опыт, который рядовые советские граждане только очень посредственно могли бы чувствовать, а для них гораздо более аттрактивно, как мне кажется, свободная, богатая, переполненная товарами Германии, которые они потом узнали, приехав в Объединенную Германию.
Спасибо, Йенс Зигерт. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Йенс Зигерт, руководитель московского отделения фонда имени Генриха Бёля, и берлинский историк доктор Ян Плампер обсуждают со мной сегодня некоторые немецко-немецкие проблемы и историческую ностальгию. Я хочу сейчас адресовать и своему берлинскому, и своему московскому собеседникам вопрос, ответ на который существенен для наших слушателей. Я хотел бы, чтобы вы пояснили им, чем восточные немцы, оссис, раньше и теперь отличались и отличаются от западных. И чем они отличаются, и те, и другие, от русских, по вашему мнению, и от других народов?
Ну, скорее всего, в первую очередь отличаются разной памятью, просто разными переживаниями. Они пережили другую жизнь, и все-таки разница в том, что одна сторона аннектировала другую, присоединила другую, а другая пропала. И это большая разница. То есть одна сторона может строить положительную историческую коллективную память, а другая не может. Им это гораздо труднее.
Спасибо, Ян. Йенс?
Я думаю, что то, о чем было сказано с последним, это очень важно. Одна страна как бы объявлена победителем, западные немцы победителями, а другие проигравшими. Даже если это не так, но так это воспринимается. И действительно, действительно, восточные немцы что-то проиграли. Они что-то потеряли, они потеряли свое общество, свое государство. Потому что вдруг, 3 октября 1990 года, они должны были жить по другим, по сути, чужим правилам. Это вычеркнуло там, в Восточной Германии, очень много, на самом-то деле, биографий. И профессиональные биографии, и личные биографии, и люди должны были думать о том, правильно ли я сделал или неправильно ли я сделал то, что я работал. Они потеряли очень много профессиональных навыков, потому что они уже не нужны были. И это сказывается в определенном смысле до сегодняшнего дня. Если говорить с восточными немцами, как я уже сказал, я из Западной Германии, я очень часто слышу два определения. Первое определение, что характеризует восточный немец. Восточные немцы очень часто отвечают о том, что они могут выслушать. Они могут выслушать, потом подумать, а потом ответить. А западные немцы, с точки зрения восточного немца, западные немцы просто все сразу знают. И это соотношение довольно острое чувствуется до сегодняшнего дня.
Спасибо, Йенс Зигер. Я позволю себе вернуться к книге, которую еще пока мало кто прочел. Я один из этих немногих. И высказать коротко свое впечатление. В общем, мемуары Богомолова и Санникова выглядят по нашему времени довольно архаично и откровенно попахивают каким-то замшелым сталинизмом, который авторы не всегда даже скрывают, что стоит хотя бы описание, я цитирую, «озверевшей толпы в Западном Берлине, напавшей на советский автомобиль в годовщину возведения стены в 62-м». Цитата. «Как ни лупили нападавшие по стеклам, они выдержали все удары. Недаром на верхней части каждого стекла четко просматривалась заводская гравировка штамп «Сталинит». Ну, вот здесь добавить нечего. Вот, однако, сам факт недавнего издания этих мемуаров демонстрирует, на мой взгляд, нам, что такое восприятие прошлого и настоящего свойственно не только авторам, но и читателям этой книги, вот рыцарям щита и меча, в том числе и тем, кто не расставался и не расстается с этими атрибутами на зарубежной службе, да и внутри России. А сегодня в России, как известно, во главе всего эти самые люди, от правительства до некоторых губерний, от железной дороги до некоторых либеральных газет. То есть это факт нашей с вами современной жизни. И хочу в заключение спросить у моих собеседников, как этот факт воспринимается немцами? Как вот этот чекизм повсеместный отражается на международном диалоге и российско-германских отношениях? Прошу вас, Ян Плампер.
Ой, он сказывается, конечно, он сказывается и в большой политике. Вот помните эпизод, когда нынешний канцлер Германии Ангела Меркель была в Сочи на даче у Путина? Это был 2007 год, по-моему. И вопреки дипломатическим правилам, насколько я понимаю, во время всего этого визита, даже во время переговоров, под овальным столом лежала или гуляла большая черная собака, лабрадор по имени Кони Владимира Владимировича Путина. Даже во время, когда журналисты фотографировали, вот Меркель, которая сидела слева, а Путин справа, и когда вы смотрите на Меркель и на ее язык, ее тело, то видно, что ей страшно, она как бы загнана в угол, и когда читаешь про нее, то знаешь, что она боится собак, у нее сильная канофобия. Но мне трудно поверить, что в ее как бы психограмме выше дипломатической службы Российской Федерации об этом факте не было известно. А так и, собственно, толковалась эта встреча и тот факт, что эта собака присутствовала. То есть, что именно здесь бывший чекист Путин показывает своей перестроенной демократической коллеге Ангела Меркель, кто все-таки хозяин и по каким правилам он действует, по каким правилам надо играть. И ее неприязнь к Путину и ее лучшее отношение к нынешнему президенту, к Медведеву, конечно, нужно рассмотреть через сквозь призму вот этого общего чекистско-немецко-советского прошлого. Тут никуда не денешься. Сейчас я бы хотел прибавить одну мысль к предыдущему вопросу. память, конечно, отличает западных от восточных немцев и потери социальной защищенности. Ну, это банально, но в ГДР, так же, как и в Советском Союзе, было намного больше уверенности человека, кем он будет работать, будет ли он терять работу, нет, не будет и так далее. Это они потеряли, но многие считают и чем-то выиграли по отношению к западным, которые, ну вот я на свой век не пережил такой крах страны и системы, в которой я живу, и полная смена ценностей. Они это пережили, и в силу этого они более приспособлены пристраиваться к новым тяжелым условиям и глобализации, и финансовых кризисов и так далее. Об этом часто говорят.
Спасибо, Ян. Йенс, вот этот вот всеобщий российский чекизм сверху донизу, как он воспринимается немцами, как он отражается на российско-германских отношениях и международном диалоге?
Мне кажется, и это я отчасти скажу с собственного опыта западного немца, который попал в Советский Союз в 1991 году совершенно неподготовленно. В Западной Германии существует некое наивное восприятие того, что эти спецслужбы значили в так называемых социалистических странах, в том числе, или, может быть, даже в первой очереди, в Советском Союзе. Там бытует, скорее всего, представление о этих спецслужбах как в поствоенной Западной Германии, что они подвластны политике и, в общем-то, не очень-то страшные, они странные, они делают какие-то вот нехорошие вещи, но, в общем-то, они подвластны политике. И то, что это может быть наоборот, в их представление не очень входит. В отличие от этого, я все время наблюдаю, когда люди, которые происходят из Восточной Германии, и, может быть, даже еще выросли до зрелого возраста в ГДР, даже если они еще не были в России, или когда они приезжают сюда, в Москву или в Россию первый раз, у них есть очень тонкое чувство именно отличать настоящее от фальшивое, гражданское от спецслужбенное. Это вот, ну, почти уже на генетическом уровне вот такое чувство, что может быть опасно, а что не опасно. В этом смысле мне кажется, что восточные немцы этому относятся гораздо более чувствительно, чем западные немцы.
Йенс Зигерт, руководитель московского отделения фонда имени Генриха Бёрле, и доктор Ян Плампер, сотрудник Берлинского института Макса Планка, исследователь истории эмоций и культа Сталина, в передаче, посвященной ГДР и нынешней ностальгии по этой исчезнувшей Атлантиде в России и в Германии. Звукорежиссер Марина Смирнова, ведущий Владимир Тольц.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. Мировое сообщество резко осудило вчерашний теракт в пакистанском городе Кветта, унесший жизни по меньшей мере 54 человек. Ответственность за нападение смертника на шествие местных шиитов взяли на себя пакистанские талибы. 9 человек погибли в результате авиакатастрофы на южном острове Новой Зеландии. Среди погибших пилот и 8 пассажиров. Катастрофа произошла в городе Фокс-Гласиер на западном берегу южного острова в 150 километрах от города Крайстчёрч. Пока не ясно, связана ли авиакатастрофа с землетрясением Крайстчёрча. По данным сейсмологов, его магнитуда достигла 7,1. В Новокузнецке Кемеровской области сегодня утром было совершено покушение на депутата Государственной Думы от КПРФ Нину Останину. Как сообщил начальник областного ГУВД Александр Елин, нападавших было четверо. Сама депутат не пострадала. Сообщается, что нападавшие не были вооружены. На юге Петербурга этой ночью без света остались более 100 домов. Отключение произошло в московском районе города из-за сбоя в работе трансформаторов на подстанции. Восстановить подачу электричества удалось через несколько часов. В Баку в пятницу прошли переговоры президентов России и Азербайджана Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в пятницу вновь призвала Израиль и палестинцев достичь мирного соглашения на переговорах, открывшихся на этой неделе в Вашингтоне. США не должна откладывать ратификацию нового договора об ограничении стратегических вооружений с Россией, заявила помощник госсекретаря США Роуз Гуттемюллер.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Вардван Варжапетян. У меня есть племянница Диана Сиразетдинова. Ей 19 лет, живет в Уфе с матерью. Обе инвалидки. У Дианы удален глаз. Инвалид второй группы, как все думали, пожизненно. Глаз-то не вырастет. На беду Дианы она узнала про Ходорковского и написала ему в тюрьму, приложив к письму свой рисунок «Жар-птица со сломанным крылом». Ходорковский ответил ей очень хорошим письмом. «Диана, я верю, что будущее России за такими, как ты, свободными, талантливыми, сильными духом». Тут надо сказать, что ее имя занесено в Золотую книгу России, и в Госдуме ей вручили то ли орден, то ли знак замужества. Наша Диана очень красивая девушка, она замечательно талантлива, написала книгу «Жить осталось только день». Марк Захаров пригласил ее спеть на сцене Ленкома арию «Кончиты». Диана блестяще выдержала экзамены в Академию театра в Санкт-Петербурге, еще учась в школе. А после письма Ходорковскому башкирская власть, продолжает автор, отняла у нее пенсию. Объяснение. Диана уже стала взрослой и еще какая-то ахинея. Когда Путин напрямую общался с народом, я сам видел, ему дозвонилась мать Дианы. Мою дочь без одного глаза лишили пенсии. Путин в прямом эфире назвал это безобразием. В тот же день моей сестре позвонил башкирский министр то ли здравоохранения, то ли еще чего-то. Он сказал, Диану лишили пенсии правильно, она сама виновата, не представила какие-то справки. Есть индийская пословица «Сколько немой задний проход, он глазом не станет». Это про нас. Сидим в дерьме по уши, но все стараемся отмыться с помощью телевидения. Тупость, злоба и зависть – вот настоящие причины того, что у Дианы нагло отняли пенсию, а у Ходорковского – свободу, пишет Вардван Варжапетян. Нельзя исключить, что Диана Сиразетдинова действительно забыла вовремя представить какую-то справку, но ей вполне могли об этом напомнить, не так ли? Следующее письмо. «Вы все говорите нам, главное, мол, никого не обидеть». Проповедь гуманизма важна, но ведь в символе веры про нее ничего не сказано. Иоанн Златоуст говорил, увидишь, как кто-то на площади хулит Господа, ударь его по устам. Стоит задуматься и о плюрализме, и свободе мнений. Как совместить свободу нациста и коммуниста, феминистки и ее соседа-многоженца, воинствующего атеиста и меня, православного человека, желающего воспитывать своих детей в духе веры. Это на курортах, да и то плохо получается, в одних отелях селить семьи с детьми, а в других любителей бузить и бухать. Плюралистическое общество никогда и нигде не существовало и не существует. В Германии черным по белому написано: запрещается деятельность, ставящая своей целью изменение демократического строя. Как в Советском Союзе масса людей могла только в кухонных разговорах издеваться над советской властью, так и на Западе есть масса так называемых расистов, гомофобов, мужских шовинистов, чьи воззрения абсолютно не допускаются в СМИ. Правда, западное промывание мозгов весьма эффективно, поэтому весьма вероятно, что среди молодого поколения процент инакомыслящих скоро упадет до минимума. Этот слушатель осуждает западное общество за то, что там, на его взгляд, мало свободы, но ясно, что при его власти ее вряд ли стало бы больше, или я ошибаюсь. Он осуждает Запад за попрание свободы совести, но ее не очень жалует и его церковь. Тут, кстати, целая история. В 1864 году, как известно, сам Папа Римский объявил, что свобода совести есть бред. За это на него обрушился никто иной, как Федор Иванович Тютчев, поэт, человек глубоко православный, имперец, люто обрушился, назвал папу Далай-ламой. Каково же было, наверное, удивление Федора Ивановича, когда он услышал с того света соборное постановление Русской Православной Церкви наших дней, в котором говорится, что, признав свободу совести, человечество тем самым отказывается бороться с грехом, западное человечество, разумеется. К этому времени католическая церковь уже поправила Пия IX, признала свободу совести, и получилось, что если католики против свободы совести, то русские и православные за, если католики за, то русские с такими оговорками, что почти против. В одном письме читаю: «Вот в Москве стали часто говорить вместо «воцерковление», это когда человек становится членом церковной общины, «воцерковление» от слова «цирк». Эта ирония возникла не на пустом месте, продолжает автор. Вон богомазы написали огромные иконы, где в нижней части изображен ад и несметное количество нечистых духов. А ведь старушки плохо видят и вовсю расцеловывают чертей. На мою попытку что-то объяснить одна бабушка возразила: «Да что ты, чай икона, да в церкви, быть не может, что это черти». Без большой охоты касаюсь я этой материи. Некоторые слушатели ругают меня, требуют, чтобы я совсем ее не затрагивал. Но нельзя пренебрегать и другим мнением. Все еще приходят письма, написанные от руки в старых школьных тетрадках с линейками. Софьяновский Владимир Петрович исписал мелким почерком, это я не в упрек ему, 34 страницы такой тетради. Он воюет с местными властями, а в международном масштабе выступает за однополярный мир во главе с Америкой, сожалея, что России такая ноша не по плечу. Читаю: «Представить себе, что моя страна стала бы объединяющим народы мира центром, невозможно. Не решен национальный вопрос, Кавказ восстал, рубль не мировая валюта, русский язык не в моде, экономика никакая, знания, которыми обладают наши правители, примитивны даже по российским меркам. Необходимо пропагандировать настойчиво и каждодневно преимущества именно однополярного мира. Многополярный мир себя показал известно как. Вся история человечества залита кровью нескончаемых войн. Господин Софьяновский просит Радио Свобода обнародовать его позицию и добавляет: «Не бойтесь за меня, я готов умереть за идеалы демократии и однополярный мир». Честно говоря, мне жалко, что многие слушатели воспримут эти слова с улыбкой. Еще одно письмо от руки. «Смешно и обидно. Артист славит артиста, художник художника, писатель писателя, поэт поэта. Но я не слышал, не читал, чтобы славили крестьянина, рабочего, шахтера. В швейцарской конституции сказано: крестьянин на первом месте, ибо он кормилец нации, на втором учитель, от него будущее, на третьем медработник, на четвертом остальные, Иван Дмитриевич. Ничего подобного в конституции Швейцарии, Иван Дмитриевич, нет и быть не может. Это ведь демократическая конституция. Она не распределяет граждан страны по местам, кто на первом, кто на втором, кто на третьем, в зависимости от их профессии и занятий. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Иванович, следующее письмо. «Давно слушаю ваши передачи и не перестаю удивляться. Часто мысленно спорю с вами. В одной из них прозвучало письмо ветерана войны Топорина, служившего в августе 42-го года в 97-й сталинской ударной стрелковой дивизии и воевавшего под Ржевом. В этой дивизии якобы расстреливали по 20 человек в день за то, что ели мясо павших лошадей. Меня, работника военного архива, письмо это поразило своей несуразностью. Нескольких минут было достаточно, чтобы выяснить, что 97-я стрелковая дивизия ни сталинской, ни ударной не называлась. Ударных стрелковых дивизий не было в природе. Воевала 97-я далеко от Ржева. И, конечно, таких фактов, как массовые расстрелы за поедание конины, в ней не было. Любому здравомыслящему человеку понятно, что в тяжелейшей боевой обстановке, когда катастрофически не хватало не только боеприпасов, но и продовольствия, на счету был каждый боец. Какой-либо командир не будет расстреливать солдат, которые с голоду ели мясо погибших лошадей. Напрашивается вывод, либо человеку изменяет память, что в его возрасте неудивительно. Удивительно, что человек в 91 год еще пишет письма на радио. Либо ветеран не настоящий, а пишет по слухам, выдавая свои фантазии за действительность. Спрашивается, зачем было давать в эфир заведомую ложь, чтобы еще раз плюнуть в наше прошлое и косвенно поддержать подонка Подрабинека, походя оскорбившего сотни тысяч ветеранов войны. Зачем вам эта грязь, Анатолий Иванович? Ради денег? Но ведь пора уже подумать о душе. Что вас держит в логове наших врагов? Бросайте это грязное дело. Правдин И.В. Подольск». Фамилия, скорее всего, выдумана, но это не имеет значения. Огласил я это письмо, во-первых, потому что оно пришло и представляет общественный интерес. Во-вторых, может быть, что-то скажут исследователи, если кто-то из них обратит внимание на эту историю. Следующее письмо. Автора не назову, сейчас поймете причину. Читаю. «Я с моей подружкой, 23 года, поступает в аспирантуру, а не моя слабость. Вспоминаю киношного Моцарта, сказавшего во время примерки шляп, «Ну почему у меня не три головы?» Вернулись с нею давеча из Калифорнии, были в долине Напа, в 30 километрах от Силиконовой. Здесь делают самые лучшие вина Америки. Калифорнийская долина Напа, между двух параллельных хребтов, идущих на 70 километров, располагается удачным образом к Тихому океану. Вход в нее открывается достаточно плоским побережьем и низким ущельем Сан-Франциского залива. Облака, нагоняемые океаном, идут прямо в Напу, поднимаются по долине и питают виноградники. Винограду, чтобы нагулять сахар, нужен баланс солнца и влаги. В Напе получается смесь этих свойств. Внизу долины есть влага и мало солнца, ползут туманы из океана и застилают солнце. Вверху долины много солнца и мало влаги, океанские облака ее теряют, пока ползут вверх по долине. Так и получается тонкий баланс солнца и влаги. Внизу сухие красные и белые, мало сахара. Повыше шампанские, побольше сахара. Потом порто и мускаты, много сахара. А потом опять в самом конце долины сухие вина. Не поверите, Анатолий, но все это я лизал языком. Как говорил один поэт, прежней радости не надо, испившим райского вина». И, кстати, совершенно нет водки, она здешнему климату не свойственна. Наверное, стоит добавить, что я не беглый российский олигарх, кутил на честно заработанное. Напа впервые побила французов в 76-м году в анонимном тестировании вин в Париже. Там были лучшие европейские эксперты, всегда любившие Бордо, но единодушно отдавшие свои голоса бутылке Шардоне из Напы. Есть длинная история про перевоз лозы из Франции в Америку и обратно. Во Франции в прошлом веке много виноградников уничтожил грибок, и лоза была реимпортирована из Америки. Та самая лоза, которую в XIX веке европейцы привезли в Калифорнию из Франции. Русские переселенцы были в этом прямо замешаны. Именно русский открыл Напу как рай для винограда. Отсюда, вслед за долиной Напа, идет долина русской реки, слегка в сторону от Напы. Прекрасное, по-моему, письмо, только надо уточнить приведенную в нем строку поэта. У Блока речь идет не о обеспивших райского вина, а о вкусивших. Наш Кутила человек явно начитанный, как и положено русскому не первой молодости, и начитанный, как вы заметили, вдумчиво. Он не случайно вспомнил именно эту строку Блока. Дело не только в вине и даже не столько. Стихотворение Блока посвящено его матери, и о матери, и сыне. Она ищет пропавшего сына, находит его в райском саду, где он, надо полагать, не в одиночестве, наслаждается новой для него жизнью. Мать зовет его, но он не идет, поскольку, как сказано, прежней радости не надо, вкусившим райского вина. Поразительно, пишет автор следующего письма, сколько людей не понимают того, что было в России за последнюю четверть века. Цена нефти упала в разы, и страна оказалась банкротом, а все держалось на импорте. Зерно до 45 миллионов тонн везли из Канады, мясо из Аргентины. Свой ширпотреб людьми не покупался. Станков выпускали вдвое больше, чем США, хотя на каждого станочника уже приходилось по 300. При этом райкомы требовали работу в 2-3 смены. Тракторов выпускали в четверо больше, чем США, комбайнов в 16 раз. Производительность труда в сельском хозяйстве была в 10 ниже западной, в промышленности в 5. Инженеров выпускали в четверо больше, чем Штаты. До 80% всех ресурсов поглощала оборонка. Судьбу экономики СССР предрек дедушка Крылов. И, не сравнившись с валом, с натуги лопнула и околела. Гайдар заглянул в закрома и увидел 2 тонны золота вместо 2000, зерна на 1,5 месяца. Начиналась с нуля новая старая жизнь. Отпустили цены, начали приватизацию и остановились, не дойдя до середины. Такой полурынок выгоден только вороватым чиновникам. Путин 10 лет собирался, наконец объявил о готовящейся новой приватизации. Не спешите радоваться, половина акций и управления остаются за государством. Это не приватизация, это видимость, до которой он так охоч, пишет автор. Тут еще и боязнь, можно, наверное, сказать, топчась вокруг мысли этого слушателя. Путин боится. Он боится частника, как и положено человеку, его склада и принадлежности. Никто никогда так не опасался частника, как природный советский чекист. 10 лет Путина гложет страх. Страх перед Россией, свободного предпринимательства. И, конечно, страх за Россию, это тоже, видимо, есть. Он боится, что Россия под влиянием настоящих частников не туда пойдет. Владимир из Белоруссии. Хотелось бы коллегиально оценить некоторые итоги небольшого опыта перестройки от так называемого социализма по нынешний этап так называемой демократии. Я лучше знаю Россию и Белоруссию. Вот президенты – Лукашенко, Ельцин, Путин, Медведев. Ельцин и Лукашенко имели опыт политической борьбы. Путин и Медведев получили свои посты политически даром. Просто предложили человеку хорошее место. Полагаю, что если бы ему предложили совершенно другие функции, от древнейших до современнейших, он бы согласился. А Ельцин и Лукашенко избирались, восклицательный знак. Поэтому они не клерки, а политики, в отличие от Путина и Медведева. Владимир, автор этого письма, считает, что было бы интересно прикинуть, как это отличие сказывается на деятельности названных им персонажей. Между прочим, Путин сознает, так и говорит при случае, что он не политик. Заигрывать с избирателем, искать союзников, прибегая ко всяческим хитростям, это, мол, не по его части. Так сложилась жизнь. Хотя и он работает на публику, тоже имеет заднюю мысль. И главное, тоже учитывает народные настроения. Для него явно существует большинство и меньшинство. Большинство для него что-то значит, он не хочет с ним поссориться, а меньшинства для него не существует. А если и существует, так только для того, чтобы его притеснять, запугивать, разлагать, не допускать до работы с большинством. Пусть оно думает, что все славно. И при царях было славно, и при большевиках было славно, и сегодня славно, и завтра будет славно. Не взбунтовались до вечера, и слава Богу. А что будет завтра? Український мужик із безпечних говорить, якось воно буде, тому що такого не було, щоб якось не було. Пишет Александр Польшин, профессор психологии из Харькова. Обратил внимание на письмо одной из ваших слушательниц, которая рассказала о своем отношении к мусорной проблеме постсоветского пространства. Проблема существует, хотя в Украине за последние годы, по моим наблюдениям, разгул мусорных куч сократился, видно невооруженным глазом. Но все равно они везде, особенно это заметно весной и осенью, когда природе нечем прикрыться. Эта слушательница регулярно увозит со своей дачи мусор и выбрасывает его в городе, что и привело ее к отделению от населения, среди которого она живет. Если она пришлая интеллигентка, то понятно, что местные жители относятся к ее блаже именно как к блаже. Если же она своя, то это еще хуже. Тогда она точно свихнулась, поддавшись интеллигентским глупостям о любви к природе. «Я считаю, — продолжает господин Польшин, — что нельзя перекладывать решение проблемы, которую создал город, то есть люди, отделившиеся от природы, на плечи людей, живущих природной, естественной жизнью. Что такое овраг для сельского жителя? Пустое, бросовое, бесполезное место. Единственное, на что годится овраг, быть местом свалки таких же бесполезных вещей, как он сам. Исторические овраги так и использовались. Говорить о загрязнении природы, о любви к ней, может только человек, отделившийся от нее. Но как говорить? Назначение интеллигенции, по-моему, в том, чтобы думать и додумывать те вопросы, о которых природный, естественный человек думать не может, и не мучить себя по поводу того, что простой народ нас не понимает. Он и не может, и не должен нас понимать. Это наша забота и наша работа – думать, как корректно и эффективно решать проблемы вроде мусорной. Личное решение этой женщины возить мусор в город в контейнеры благородное, но оно не может быть основанием для негативной оценки других людей. Лучше было бы как-то добиться, чтобы баки появились и в этом поселке. Полагаю, Анатолий Иванович, вы уже догадались, что вашу науку мусорологию я предлагаю дополнить разделом «Мусор внутренний». С уважением, Александр Константинович Польшин, Харьков. Призыв этого слушателя «не смотреть на людей сверху вниз» не устареет никогда. Интеллигент думает не о своем превосходстве над дикарем, а как его образумить. Образумить и просветить, причем по возможности незаметно для него самого, не обидев, не вызвав духа противоречия. Он знает, что существует целая наука о том, как разрешать конфликты, снижать напряжение между людьми, предотвращать обострения. США, кажется, первая страна, где этому стали учить с детства. Мысль господина Польшина пошла естественным для интеллигента путем. Он не стал нам рассказывать, как его ранит несовершенство окружающих. Он вообразил себе ситуацию, описанную в письме, поместил себя в нее и поставил перед собой задачу не поссориться с соседями, а остаться с ними в добрых отношениях и в то же время маленько облагородить их. Человек – решил направить свою энергию интеллигента-общественника на то, чтобы в поселке появились мусорные баки, которые составили бы конкуренцию оврагу. Как все-таки не хватает таких людей, просвещенных и практичных? Нет большей ценности, как просвещенный и практичный человек в народной гуще. Их мало, но их и не может быть много. Блажен народу, которого их пусть и мало, но достаточно, чтобы заметно влиять на остальных. Даю отрывок из очередной сатиры на совка. Как функционирует зрение у совка? Совок очень хорошо видит колбасу на прилавках, масло, молоко, яйца, мясо. Этот факт подтверждается излюбленной фразой совка: при Союзе колбаса была дешевая. Нынче низких цен на продукты не существует. Глаза сначала вылезают из орбит, потом возвращаются на место и резко прищуриваются, ноздри расширяются, из них со свистом начинает валить пар, кулаки сжимаются. На базаре с совком происходит нечто похожее. Интересуясь ценой на курицу или клубнику, он реагирует фразой «проклятые спекулянты». Наверное, не совсем уместно как-то жестоко насмехаться над колбасными воспоминаниями совка сейчас, когда продовольственные цены угрожающе растут, и что с ними и вокруг них будет дальше, неизвестно. В то же время важно, мне кажется, подумать, почему оживился разговор о совке, хотя прошло уже 20 лет, как не стало Советского Союза, и большинство первозданных совков не удел. Не объясняется ли это тем, что российская жизнь похожа на советскую? Отличия есть, отличия огромные, большинство из них благотворные. Но есть и сходство, и самое большое сходство – давление государства на человека, цензура, пропаганда, посредством которой воспитывают, воспроизводят новые когорты совков, то есть людей, не любящих свободу, не понимающих ее. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Старопименовский переулок 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска 159А, Прага 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободаньюз.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По факту побоища на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе под Челябинском...
Погибли наши ребята. И раненые есть, и женщины пострадали.
Диверсифицировать поставки нашего энергетического сырья.
Нам пришлось эвакуироваться так быстро, что мы даже не успели взяться.
Мне не нужно напоминать вам, что некоторые земельные участки, пострадавшие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».